Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда в этом часе «Светлого вечера», в пятницу Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, неделя, которую мы сегодня завершаем, началась с праздника. И вот всю неделю мы как-то внутренне пребываем в праздничном настроении, потому что помимо того, что это был День крещения Руси, память святого Владимира, но еще и ваши именины. Ну как же, мы должны радоваться, вот мы и радуемся.
Спасибо.
Всю неделю.
Спасибо, дорогие друзья.
А как вы?
Я радуюсь, что вы радуетесь. Если серьезно, ну, действительно, замечательный праздник. И мне кажется, что в каком-то смысле вот превращение праздника как некой формальной даты в значимое событие, это тоже ведь такой процесс. Да, и в церкви понятно, что память князя Владимира давно является такой значимой датой, ну, плюс именинники. Но вот День крещения Руси как праздник такой, имеющий государственное, церковно-государственное значение, это относительно недавно произошло. И я, честно говоря, очень рад, что, как мне кажется, ну, может быть, такое смелое обобщение сделаю, но москвичи уже привыкли к тому, что в этот день... ну, или часть москвичей, по крайней мере, вот церковная часть точно, в этот день будет богослужение в Успенском соборе, будет крестный ход из Успенского собора к памятнику князя Владимира, который, вот согласитесь вы или нет, не знаю, но когда ты мимо идешь или едешь, кажется, ну, он же всегда здесь был, да? То есть он как-то вот органично вписался. Почему я на этом делаю акцент? Помните, сколько было споров, куда его ставить? Его же хотели ставить на смотровой площадке, там, потом что-то там... помещался, не помещался, какие-то сложные. Вот, и мне кажется, что место очень правильное, очень достойное, а главное, что я небольшой знаток вот, так сказать, вот этой архитектурной вписываемости, вот, или в архитектурную вписываемость разных новых памятников, зданий и прочее, но вот мое такое совершенно субъективное ощущение, что он как-то здесь и был, как будто он вырос там. Вот. И памятник мне очень нравится, честно говоря.
Ну вот после молебна на празднике святейший патриарх Кирилл, как обычно, обратился с таким словом пасторским. И, честно говоря, у меня... я не дерзну возражать святейшему патриарху.
Не стоит.
Да. Но у меня есть вопросы. Вот... понятно, когда святейший говорит, что на Руси креститель Руси был еще и собирателем русской земли, не хочется тут особо ничего обсуждать. Но когда он говорит, что христианство в истории Европы всегда шло рядом с государственностью, у меня просто невольно возникает вопрос, а как же Римская империя? Собственно говоря, претензии к христианам главным образом изначально были в том, что они были деструктивной сектой для римлян, что они как раз были врагами государственности. Как вот...
А как это связано с тезисом о Руси? А, вы имеете в виду, почему там так, а у нас иначе?
Нет. Слова патриарха: христианство в истории Европы всегда шло рядом с государственностью.
Да, да, конечно.
Но дело в том, что... должен был какой-то быть момент, когда это случилось, потому что иначе непонятно. Христианство, воспринимавшееся изначально как сила враждебная, разрушающая государство, каким-то странным образом претерпело метаморфозу и стало созидать государственность.
Ну, это все-таки некое серьезное упрощение, которую мы себе позволили вот в такой постановке вопроса. Смотрите, Конечно, мы привыкли говорить о возникновении христианства там, в первом веке, да, но мы невольно, наверное, может быть, не всегда осознанно, исходим из того, что вот как сегодня можно пойти в Минюст, подать документы регистрации, и там через месяц, другой, сколько там, объявят миру, так сказать, народу и миру о... городу и миру о возникновении, например, нового общественного движения, партии, об этом желающие узнают и так далее. Тогда все было иначе. И самоосознание людей, которые создали то, что мы сегодня называем христианской религией, оно тоже требовало времени. То есть это не одномоментный какой-то процесс вот, возникновения христианства, которое тут же стало гонимо и так далее. То есть мы должны понимать сложность процесса того. Еще более широкое, мы вообще должны понимать сложность жизни и переплетение того, что потом описывается в учебниках как проекция. Да? Это все-таки ну, элемент научного там, учебного процесса, а наука – это всегда проекция жизни. Вот. И, знаете, я недавно на секунду отвлекусь, но не могу не поделиться с вами. Я записывал Парсону с замечательным нашим современником Алексеем Пищулиным. И он сказал, мне предложил такую метафору жизни богатейшую. Он говорит, он как-то одному хирургу сказал, что как вы вот можете, как вообще это возможно, чтобы после операции оставить в полости и зашить там, не знаю, тампон какой-то, еще там что-то. А хирург, говорит, ему на такой же эмоции ответил, он говорит, а как, говорит, ты себе представляешь вот операцию, что это как в учебнике картинка, да, что там что-то режут, там отрезали, пришили. Это, говорит, живой организм, что-то разрывается, кровь хлещет, сердце бьется, какие-то органы сокращаются. Это, говорит, тяжелейшая история, там все что угодно можно оставить, ну, условно говоря. Да? И он говорит, я тогда подумал, Алексеевич мне сказал, что это вот такая, такой образ жизни, да, настоящей жизни, где вот ты не можешь так вот, как на схеме, все как в учебнике, да, красиво разрезанная рана, там вот посмотрели, ага, здесь у нас вот печень, почки, там все понятно, ничего не понятно, да, зачастую, что там за органы, особенно если они там деформированы. Поэтому, конечно, вот в живой жизни это тоже очень сложно. Кстати, сказать насчет гонений на христиан, насколько я помню, лекции Болтова по истории Древней Церкви, они ведь, несмотря на их продолжительность, никогда не были одинаково интенсивны, и, в общем, все время менялся источник этих вот гонений. Да? Это могло быть то, что мы сегодня называем государственной политической властью, это могло быть то, что мы сегодня называем обществом, да, которое не доверяло и всегда не с недоверием относится к любым закрытым форматам и прочее. Вот. Ну и потом, если уж говорить об исторических реалиях каких-то, то в Римской империи все религии делились разрешенные и запрещенные. И критерием разрешенной религии была там древность, ну, в общем, был целый ряд критериев, в том числе и, конечно, лояльность по отношению к культу императора. И понятно, что христиане под целый ряд этих критериев не подпадали. И поэтому, когда стало ясно, что это вот некое отдельное направление, а не просто там какая-то, говоря перед современным языком, секта в иудаизме, да, оба понятия так современные тогда, не характерны для того времени. То есть это тоже время прошло. Это там не вторая половина первого века уже, когда все ясно, вот есть христиане, мы их гоним, там государство определилось по отношению к ним. Вот, поэтому по меркам истории действительно христианство довольно рано, как почти вот в момент оформления, да, 4 век, складываются библейские каноны, вот вам, пожалуйста, 313 год, знаменитый Миланский эдикт, христианство становится разрешенной религией, а к концу 4 века уже государственной. Поэтому я не вижу здесь вот на том уровне обобщения, которое можно себе позволить в пятиминутном выступлении, не вижу никаких неточностей в словах патриарха. Что хотел Святейший сказать, как мне представляется, что мне кажется очень точным? Он хотел сказать, что, конечно, то, что мы называем государственностью европейской и российской, да, теснейшим образом переплетено с христианством. Понятно, что в Европе есть вот это римское основание, дохристианское, да, идея империи, но которая потом тоже переплавлена была в христианским сознанием. Вот. А, собственно, сказано это было ради чего? Патриарх сказал, что исторически это так, но сегодня мы это пытаемся сохранить, а Европа практически прекратила попытки. Вот, насколько я понял, ради этого говорилось. Все. То есть я не вижу здесь каких-то неточностей исторических.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Но ведь если мы внимательно перечитаем апостольские послания, мы не найдем там рассуждения о том, как нужно строить государство. А, насколько я понимаю, апостольские послания вообще не об этом. Поэтому и складывается ощущение, что одно дело, как говорит Святейший, объединить народ общей идеей, или общей верой, а другое дело построить государство.
Слушайте, нет никаких политических соображений, опять же, из учебников, да, вот хорошо, что вы про это сказали, меня очень резануло, ну, не то чтобы резануло, но огорчило скорее фраза человека, который в репортаже на федеральном канале, посвященном 28 июля, на одном из федеральных каналов, был представлен в качестве эксперта. Я, честно говоря, даже не видел там титра, лицо мне незнакомо, не знаю, кто это, который как раз сказал, что князь Владимир, говоря князь Владимир, да, принял христианство по политическим соображениям. Но вот я как культуролог и политолог не побоюсь этого слова и считаю совершенно некорректным такую оценку, потому что мы не можем выделить сферу политического как автономную сферу. Это вот тот самый живой организм, да, который вот разрезали, да, там все пульсирует, и вы с трудом определяете, где какой орган, они находятся в сложном взаимодействии, и работает вместе организм, да. Но даже бог с ней, с этой метафорой, она кому-то может понравиться, кому-то, может быть, и нет. Но вопрос в том, что вот эти аналитические процедуры разделения сфер, они еще, они в наше время намного более точно описывают реальность, чем в прошлом. Да, мы как-то вот говорили с вами в этой студии о таком замечательном наблюдении Гуревича, нашего выдающегося медиевиста, который, описывая средние века, говорил, что тогда, конечно, существует там экономическая сфера, там, политическая и прочее, но у них нет своего языка. Да? Развивается там то, что можно назвать средневековой наукой, но все это подчинено глобальной цели общехристианской, связанной с общехристианским взглядом на мир. Точно так же и здесь. Как мы можем разделить в мотивации князя Владимира или императора Константина, да, если говорить о христианской традиции в империи римской, политическое и религиозное? Я не очень понимаю, как это можно сделать. И, а главное, в чем здесь продуктивность? То есть мы, можно попытаться, опять же, исходя из нового европейского представления о человеке, сказать, что это вот был не столько личный выбор, сколько, ну, в смысле, внутренний личный, но на основании, сколько вот для, что называется, для общества, но на основании чего мы можем такое вот сделать? Почему мы отказываем князю Владимиру в праве сделать личный выбор для себя? Да, понятно, что историки могут спорить, говорил он или не говорил фразу «я был зверь, а стал человек», но она как-то настолько вот у нас срослась с образом князя Владимира, что даже если он такой фразы не произносил, то метаморфоза, которая произошла с ним, она ровно об этом, как, ну, исходя из того, что мы знаем, да, тут, понятно, сложный вопрос. Там, у императора Константина, может быть, исходя из формальных биографических фактов, там все сложнее, включая там принятие крещения и прочее. Но все-таки я в свое время интересовался и видел, когда учился, был на стажировке в Лондоне, там библиотека, библиотеку даже специально ходил, там то, что они называют legacy of, значит, император Константин, да, там посвящен...
Legacy — это наследие.
Вот. Да, но наследие, включая вот его еще и... да, простите, я что-то задумался. Да, включая, собственно, его... и восприятие его, да, потому что там, просто на всякий случай напомню, да, что...
Константин и о нем.
Да, о нем, да, и, собственно, его крещение, то есть он, грубо говоря, председательствуя на Первом Вселенском соборе, не был еще крещенным христианином и вообще крестился там, тоже, ну, сложная история, судя по всему, арианский епископ, если не ошибаюсь, да, его крестил. Но, тем не менее, и императору Константину отказать в том, что это был какой-то внутренний выбор, тоже, в общем, как-то странно. по крайней мере, исходя из того, как люди себя воспринимали вот в эту эпоху поздней античности, я уж точно думаю, что он не размышлял в таких категориях, что, конечно, я-то сам-то думаю, что это все это ерунда, но вот давайте тут все-таки, поскольку вот там, даже без истории с явлением ему изображения вот анаграммы Христа и вот этой «Сим победиши», я думаю, что у нас достаточно оснований говорить о том, что, конечно, это был тот выбор, который мы сегодня можем охарактеризовать как внутренний личностный. Вот.
А вот вы заведующий кафедрой медиакоммуникаций в МГИМО, поэтому ну,
да.
Вопрос
есть
к вам,
такой грех,
к вам как к заведующему кафедрой медиакоммуникаций. Нет ли здесь еще вот в той фразе эксперта, которая вас огорчила, момента такого именно вот медийного, коммуникационного, когда о религиозном празднике говорят в СМИ, ну, вот эти слова были эксперты, но мы такие же слова можем себе представить из уст просто журналиста, который записывает закадровый текст или стендап. Вот я в этом слышу некоторую, ну, если угодно, нечувствительность в принципе к религиозной проблематике. Вот про политическое понятно, вот нам сегодня намного более понятно, намного проще объяснить и выбор князя Владимира, и жизнь Константина тем, что нам сегодня понятно. Ну, конечно, вот вроде сказал, что человек ради каких-то политических целей использовал религию. И вроде ни у кого не возникает вопрос, ну да, так делают, а что-то, да. А вот как бы пробиться к другому измерению как будто труднее. Тут нужно, чтобы у человека, наверное, самого была какая-то своя чувствительность к религиозной проблематике. И тогда ему мой вопрос вот в чем? Не получается ли в этом смысле ну, некая вот церковная тематика, церковная проблематика вообще обречена на то, что ее вот в СМИ не донести? Собственно, главное – это про церковь.
А вопрос важнейший, хотя мне кажется, что этот конкретный пример немножко о другом. Вот в каком смысле. Я уточню вот свою позицию. Меня даже не сама фраза это огорчает, да, потому что в каком-то смысле я с ней готов согласиться. То есть, конечно, это был и политический там выбор, и, или то, что мы на сегодня называем там политическим, мировоззренческим, религиозным, там, не знаю, ценностным, каким угодно. Мы же не отказываем в сфере политики в ориентации на какие-то ценности. А другое дело, что контекст, насколько я понимаю, высказывание, восприятие современным человеком такой фразы означает, что сам-то... Один из вариантов, сам-то он, конечно, в это не верил. Или сам, ему-то лично это было неважно, там, Христос, не Христос, вот Перун не сработал, да, возьмем, значит, попробуем другое.
Здесь
да?
По слову политически можно поставить по корыстным соображениям, ну, там, да, в силу вот, момента.
Да, вот хотя, так. Конечно, это сама по себе фраза, она может по-разному трактоваться, потому что я сам готов как раз-таки здесь скорее вот в каком-то смысле солидаризируюсь с этой фразой, говорит, что религия никогда не была частным делом. Но именно... Только частным делом, простите. Но именно отголосок вот этой вот представления, собственно, уже очень позднего в европейской культуре, что религия – ваше частное дело, вы там разбираетесь и так далее, он здесь мне слышится. А если еще более широко брать, то здесь есть отголосок того, а что такое вот экспертный и научный взгляд на происходящее, да? Насколько он отделим... насколько он должен находиться в формате там, субъектно-объектных категорий и насколько он отделим от мировоззрения. Если следовать до сих пор доминирующей в науке такой позитивистской парадигме, то, конечно, субъектно-объектные отношения, мы должны, вот, так сказать, сторонний наблюдатель, и, конечно, мировоззрение не должно вмешиваться в научное исследование. Но у меня большие сомнения, что вот эта вот парадигма субъектно-объектная, она способна описать все исследуемые нами, изучаемые нами вещи. Недаром там, скажем, Татьяна Александровна Касаткина говорит, что отличительной и главной особенностью методологии гуманитарных наук является субъект-субъектный метод. Не субъективный, а субъект-субъектный, когда один субъект познает другой субъект, и оба меняются в процессе этого познания. Об этом, кстати сказать, Сергей Сергеевич Харужий очень много писал, да, но говоря об исихазме, как происходит познание, он говорит, что здесь сам познающий субъект, он все время находится в динамике, да? Поэтому как мы можем его зафиксировать как наблюдателя, это же не микроскоп, да, это человек, который сегодня один, завтра другой, и он поменялся в процессе вот этого познания, вот. Поэтому, мне кажется, тут вообще большой вопрос. Да, и, кстати сказать, и гуманитарные науки, конечно, в отличие там, от наук естественных, они не экспериментальные, они не на эксперименте, а на дискурсе строятся. И это, вот, это как-то вроде бы осознается, но когда мы начинаем обобщать, Я просто сейчас еще немножко этой темой занимался, поэтому меня может в сторону унести, вы там и верните, пожалуйста. Мы невольно говорим, вот наука – это вот это, но на самом деле науки тоже разные, да, и вообще единственный ли вот этот позитивистский режим, которым мы вроде как молча согласились, да, единственный ли это режим даже научного познания, да, вот тоже интересный, непраздный вопрос. Но вот возвращаясь к вопросу, который вы поставили, мы вспоминали как-то вот в нулевых, у нас, помните, была такая мощная дискуссия на портале «Религаре», которая, по-моему, ее инициировал, инициирована была статьей Кирлежева, если я не ошибаюсь, где один из тезисов заключался в том, что религия, христианство в частности, со своим богатейшим богословским, религиозно-философским, историческим контекстом не вписывается в формат современных СМИ. То есть это невозможно, мы не можем рассказать об этом. Это все время будут вот такие вот... Я тогда в вот этой полемике выступал, ну, скорее с возражениями, да. Другое дело, я говорил, что значит вписываться, не вписываться, что мы можем, о чем мы можем рассказать, о чем не можем в формате СМИ, вообще в формате, так сказать, присутствия религии в культуре. Ну, в общем, тут много интересных, конечно, поворотов.
Прям заслушалась вас. Хотела спросить, потом думаю, может да, и не, может, не стоит.
От греха подальше.
Оставим этот ответ без вопроса.
На самом деле, продолжая просто разговор о государственной роли, государство-созидающей роли христианства, смотрите, вот примем это как аксиому. Ну, надо же от чего-то стартовать. Но почему же тогда на протяжении практически всей истории христианской церкви острейшим вопросом становится, как бы так устроиться, чтобы отделиться уже от государства, чтобы оно не лезло и не вмешивалось, чтобы церкви дали вообще дышать свободно? Как получается так, что церковное строительство, помогая строительству государства, ставит на каком-то этапе церковь в зависимое положение от светской власти?
Ну, смотрите, ведь опять же, да, вот если рассматривать отношения политической и религиозной власти, можем так сказать, или институтов в динамике и в исторической динамике или там ретроспективе, то ведь вот такая постановка вопроса, вами сформулирована абсолютно точно, она тоже очень поздняя, да? И, ну, упрощая, скажу, что она стала возможным тогда, не только тогда, когда государство и церковь себя осознали как автономные совершенно силы, да, отвечающие за разное, а тогда, когда государство провозгласило, ну, свое вот этот мировоззренческий нейтралитет, да, в том или ином виде. И вот тогда это вопрос об их взаимоотношениях приобрел новую остроту, да, потому что, скажем, в эпоху до создания современных национальных государств, в средневековье, которое, западноевропейское средневековье, которое дает нам, упрощая вот эту концепцию двух мечей, да, которые вот визуально отражает отношения церковной и политической власти через то, что вот есть две разные силы, но, как вы помните, собственно, позиция, которую отстаивал целый ряд римских понтификов, заключался в том, что, конечно, ну, грубо говоря, если метафору продолжить, рукоятки этих мечей, они все-таки находятся в руках папы, и власть может использовать свой меч, я имею в виду власть не церковная, а политическая, тогда, когда папа благословит, и так, как папа благословит, да, что привело потом к тому, что, может быть, мало разбиравшиеся в богословских тонкостях и в наследии блаженного Августина немецкие князья поддержали товарища Лютера, поскольку, в общем, понимали, что это поможет им освободиться от притязаний вот, пап на всю такую тотальную власть, и это породило известный протестантский, как бы мы сказали сегодня, слоган «Чья земля, того и вера». Да? Вот. И, скажем, теория симфонии византийская, которая тоже ведь говорит о взаимоотношениях этих властей, но она не ставит вопрос о... вот в том ключе, в котором вы поставили, да, что не лезьте в нашу жизнь, она говорит о том, что вот есть этот другой визуальный образ, да, римская птица орел, но он двуглавый, тело у него одно тело. Что значит лезьте, не лезьте? Это вот этот один организм, где все там шкварчит, шипит, лопается, но головы смотрят в разные стороны. Почему? Потому что они не конфликтуют, они, так сказать, орел орлу. То есть голова голове, глаз не выклюет, потому что смотрим в разные стороны, тоже некий символ здесь отражающий их отношения. Но там нет вот этого и не может быть отделения одного от другого в современном смысле. А вот когда уже государство провозглашает светскость, которая... тоже большой вопрос, что это, но трактуется в том числе как мировоззренческий нейтралитет и невозможность поддерживать какое-то одно мировоззрение, поскольку мы дальше все многоконфессиональные, многорелигиозные, многонациональные и прочее, вот тогда возникает вот эта новая постановка вопроса, и тогда, поэтому мы сегодня и говорим, что мы ценим эту независимость от государства, и говорим, что церковь никогда не была так свободна от государства, но просто и церковь, и государство в каждый период времени, они разные, и это обобщение возможно, но оно требует пояснений.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях сегодня в программе «Светлый вечер», как всегда, вечер пятницы в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор, и мы прервались на теме вечной об отношениях церкви и государства. Я вот что вспомнил, мне как-то в свое время Юрий Павлович Вяземский, наш дорогой учитель, сказал такую вещь в проброс, что ну вот синодальная церковь, ну вот была такая синодальная церковь в истории России. Ну, был при этом Серафим Саровский, которому эта синодальная церковь никак не мешала. То есть, если вот мы под синодальной церковью, имея в виду некую спайку с государственностью, будем иметь в виду нечто такое, может быть, там, негативное, то вот был святой старец, который, в общем-то, жил и был святым. Были оптинские старцы, которым тоже вот эта вот церковно-государственная проблематика никак не мешала молиться и быть святыми. Поэтому возникает вопрос, когда мы говорим о церковно-государственных отношениях, где мы видим проблему, на что мы обращаем внимание. А вот как вас это, вот мысль, если угодно, Юрия Павловича отзывается?
Ну, я бы сказал так, замечание его правильное и точное, просто оно тоже касается одного аспекта жизни, да. Проблему мы видим в общем формате, да, в государственном, ну, фактическом запрете на патриаршество. И проблема почему? Потому что это все-таки некая попытка слома канонического устроения. И не просто превращение синода в коллективного патриарха, там же, ну, не было никакого коллективного патриарха как реальной власти, с одной стороны. А с другой стороны, я сейчас подумал, не только Серафиму Саровскому это не было там препятствием, да, то есть, условно говоря, духовная жизнь была, и монастыри, Оптина, Пустынь, простите, Валаам, Соловки, тоже все синодальный период, если брать 19 век, там и ранее. Но вот смотрите, я просто недавно одним глазом посмотрел, смотрю сейчас продолжающийся сериал «Плевака», а помните, там у Плевака среди вот известных таких дел было дело это игумени... У меня имя сейчас вылетело из головы.
Но я
это
не помню.
Известная история. Значит, он защищал людей, которые там судились вот с игуменей одного монастыря, очень влиятельной. которая действительно позволила себе какие-то нравственно небезупречные вещи в отношении там, имущества, что-то такое. И в сериале показан Победоносцев, обер-прокурор, которого, кстати сказать, на мой взгляд, блистательно играет Игорь Гордин. Но вопрос в другом. Он там ходит к ней на службу, да, ну, в монастырь в этот, и, ну, казалось бы, да, вот если мы говорим о том, что государство, все что угодно могло, но Плевака выигрывает это дело, как, собственно, он практически все, да, дела, как мы знаем, выиграл. Я сейчас не готов говорить об исторической точности именно присутствия Победоносцева в конкретном эпизоде, но думаю, что даже если он не вполне достоверен, он совершенно правдоподобен, да, то есть, несмотря на даже вот такие отношения вполне могло быть. Ну что, а вот дело игуменя проиграло, да, и это даже не государство, а что это уже, ну, какие-то гражданское общество, я не знаю, там, ну, адвокатура, там, суд присяжных, там. Вот, поэтому, конечно, это к вопросу о вот этом живом организме, где очень сложные взаимодействия друг с другом. Не только Серафиму Саровскому не мешали вот эти вот общие форматы, хотя формат-то держали, государство держало, да, и если тогда, когда хотело, довольно жестко. Но при этом преподобный, да, говорил всем: радость моя, игуменя, допустившая какие-то вещи в суде, проигрывала, хотя у нее были влиятельнейшие, так сказать, покровители, которые много чего могли в других ситуациях. Вот, поэтому, конечно, вот эта жизнь, она очень многообразна в своих проявлениях.
Да уж, если вспомнить великое счастье февральской революции, когда многие архиереи были воодушевлены идеей, что наконец-то совершится это великое освобождение, буквально не прошло там и месяца, как митрополит Киевский Владимир не нашел общего языка с обер-прокурором Саблером, и Саблер просто всех выгнал, епископов из синода, и назначил других.
Ну, кстати, знаете, я бы хотел как раз к началу вашей фразы сейчас обратиться, вернуться, понимая, какое сегодня у нас, и совершенно справедливо, вот существует почитание царской семьи, да, и почитание именно их вот опыта страстотерпцев, да, не будем забывать об исторических реалиях, понимать, что, по крайней мере, официальная церковь очень сдержанно реагировала, да, на события февраля 17 года, и скорее действительно ряд архиереев испытывал чувства, которые сегодня, может быть, даже нам будут непонятны. Вот, то есть никакой грусти у них особой не было, уж тем более там какого-то переживания, вот, ну, свойственно сегодня нам, потому что по разным причинам, в том числе, ну, что они, конечно, не знали, не могли предположить все последствия.
Ну, и все равно процесс, ну, хорошо, решить восстановить патриаршество – это замечательно, это хрустальная мечта многих поколений русских христиан. Но а как это сделать фактически на деле, тем более в условиях гражданской войны. И, собственно говоря, до 91-го года говорить о восстановлении патриаршества в полном объеме очень сложно, зная, что тому же патриарху Пимену было запрещено посещение любых, кроме Москвы, мест, кроме Загорска, Сергиева Посада, и Одессы, где была его летняя резиденция. Все. Да. Ну, представить себе свободу патриаршего правления в этих условиях, ну как?
Ну, мы вообще себе не можем представить, если те, кто не жил и в то время не изучал это, да, скажем, в реальной церковной жизни. Я позволю себе, это другая тема, но просто вспомнилась, да, ассоциативно. Позволю себе еще раз один эпизод вспомнить, который я из уст патриарха слышал, и мы его вспоминали в том числе в этой студии в пандемические времена наши, да, когда стали обсуждать, что вот, может быть, мы не вполне ценим те возможности посещать богослужения, да, прибегать к святым тайнам. Святейший рассказывал, как, по-моему, это в Ленинградской академии или семинарии, они собеседуют парня, который откуда-то там из Сибири приехал, и говорит, ну как вы, как часто причащаетесь? Он говорит, один раз. Они говорят, один раз что, в неделю, в месяц? Он говорит, нет, я в жизни, говорит, один раз причащался, потому что у нас священника нет, вот он один раз приезжал за годы моей церковной жизни, вот мы и причастились. И, понимаете, вот как это же... вот я сейчас говорю, у меня мурашки там по спине бегут, но мы же все эти реалии не представляем, они нас из области такого чего-то теоретически отвлеченного, а это была вот реальность жизни. Не только патриарх не мог поехать, люди священника не видели годами. Верующие люди.
Вот. Но если вернуться к теме нашего обсуждения и взаимоотношения государства и церкви, но ведь мы можем допустить, что на протяжении истории разных государств, там или в одном или в другом, там в третьем из них, периодически возникали ситуации, очень похожие, по другим причинам, в других условиях, но все равно роль церкви, она регулировалась тем или иным правителем. Вот если правитель считал, что это важно, то и роль становилась более значимой. Но вы привели в пример...
У нас, да, потому что у нас монархическая политическая культура.
Вы привели в пример Папу Римского, а вспомните блуждающий конклав или запертый конклав, когда можно было всех кардиналов запереть в церкви, не, замуровать ее и сказать, будете сидеть, пока не выберете.
И авиньонское пленение. Я все-таки хочу сказать, что... не обязательно правителем, да, потому что скорее все-таки вот политическая власть и церковная, да, в такой сложной динамике взаимоотношений находились. Далеко не всегда политическая могла сделать все, что хотела, ну, до определенного времени, по крайней мере. Поэтому, если брать, опять же, тоже Средневековье, да, почему специалисты говорят, ну, кто-то считает это научным термином, кто-то, я так понимаю, не вполне с этим согласен, но все-таки мы говорим о папа-цезаризме и цезаре-папизме, да, то есть вот что если на Западе все-таки Европы, я имею в виду, вот папы стремились в том числе и светскую власть себе подчинить, и порой довольно удачно это так называемый папа-цезаризм, а вот Византия, цезаре-папизм, да, когда кесарь напротив, вот, будучи, значит, ну, фактически пытался быть главой церкви тоже. Вот, и это под этим, это не просто слова, они описывают определенные реалии, по-разному складывались отношения. Просто, понимаете, вот уж сегодня так случилось, что мы делаем акцент на динамике вот этой, да, что все в динамике, все меняется. Ведь посмотрите, даже сегодня, когда мы пытаемся характеризовать церковно-государственные отношения, я себя порой ловлю на том, что они... Не то, что они, а вот жизнь, церковь, общество, государство, реалии общественно-политические, они так серьезно и, в общем, наверное, немедленно, а быстро, скорее, меняются, что какие-то характеристики, вот они там по отношению к 20-летнему периоду, 20 лет назад они будут верны, а 10 уже не верны, а сегодня там. То есть это все находится в динамике. Не только церковно-государственные отношения. Посмотрите, какие метаморфозы претерпело отношение и к слову, и к явлению таком, как идеология, да, все, как это все постоянно меняется, или там еще какие-то реалии прошлого, которые постоянно как-то переоцениваются, переосмысляются, какие-то фигуры из прошлого значимые, да, те, кого принято называть первые лица, да, которые вот нас не отпускают, и мы все время как-то вновь и вновь к ним обращаемся, может быть, порой с упорством достойным лучшего применения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Вот прямо задели вы меня тем, что вспомнили идеологию. Кто-нибудь еще, участвующий в обсуждении, нужна или не нужна государственная идеология, объяснил бы, что это такое?
Пожалуйста. Пожалуйста. Смотрите, это, скажем, это некая форма знания и описания. Как один философ сказал, что есть система самоописания, идеология — система самоописания, которая относится к области знания такого рефлексирующего, как и философия, скажем. Но если философия — это такая критически рефлексирующая область знания, то идеология — это не критически рефлексирующая. То есть здесь есть рефлексия некая, но идеологемы не могут быть подвержены критике, пересмотру, иначе идеология рассыпется. И возвращаясь к тезису о том, что это система самоописания, то есть это один из способов ответить на вопрос, кто мы. Поэтому вот это наш антиидеологический настрой, он объясним ситуативно, потому что мы выходили из советского времени, настроенные критически, и запретив вот эту единую партийную, одну партию для всех, единую партийную идеологию, мы вот решили от идеологии вообще отказаться. Конечно, общество, вопрос не в том, за ты идеологию против. Общество не может без некой идеологии существовать. Может быть, это можно по-разному описывать, может быть, национальной мифологии, но это такие близкие, может быть, не тождественные, но близкие понятия. Или, скажем, вот Василий Осипович Ключевский написал, что я не знаю ни одного общества без идеи, он не использовал идеологию, но без идеи, говорит, общество – это уже идея, да? И здесь вопрос в том, что скорее... Может быть, даже более актуальным сегодня для нас является не то, что мы там отказались и решили, что мы будем жить без идеологии, а в том, что, как сейчас молодежь говорит, по факту, та идеология, которую мы реализовывали или пытались реализовать, это была попытка самоописать наше общество в терминах для нас чужих. То есть мы взяли вот этот вот, ну, упрощаю, огрубляю вот этот либеральный западный дискурс и сказали, давайте вот мы себя натянем вот эту сову на наш, так сказать, глобус. Вот. А теперь пожинаем, соответственно, плоды, потому что вроде как события, в том числе и на внешнем, так сказать, треке, они нас заставляют от этого довольно решительно отказаться, а вроде навык уже самоописания в привычных терминах потерян, и вот человек на разрыв стоит и пытается сейчас как-то это осмыслить. Да? Ну, или там Мамардашвили, мы как-то это вспоминали, называл идеологию клей социальных структур. Да? То есть то, что вот склеивает. Да? То есть это некие ценностные установки, которые мы провозглашаем важными. Да? Вот когда мы сегодня говорим, что мы отставим традиционные ценности, 809-й указ, разве это не часть некой вот складывающейся в обществе при помощи государства идеологии, на которую мы ориентируемся? Ну, что называется, попробуй возрази, да? Вот. Тут как-то мы с вами, помните, делали большую беседу для РИА Новости, по-моему, да, где мы как раз говорили о том, как соотносится идеология, например, и религия, да? И вот я по-прежнему так считаю, что нет ничего дурного в том, чтобы идеология себя как-то соотносила с конкретной религией или с несколькими религиями, как с ценностной основой. Другое дело, что ты можешь идеологически какие-то установки разделять, особенно вот связанные с социальным устроением жизни, но при этом вот этого опыта личной веры не иметь все-таки. Вот в отличие от князя Владимира, мы так ловко научились это разделять, да, и это вот эта вот шутка по поводу кого-то из политиков, кто сказал, что я о себе, что я православный атеист, она, в общем, очень такая, как сказать, эвристически продуктивная, потому что действительно человек может вот идеологически сказать, вот и это мне. Ну, вот у нас была шутка про одного нашего профессора, ну, не шутка, в смысле, а история с нашим профессором ГИМО, который, когда святейший, будучи еще митрополитом и главой отдела внешних церковных связей, приехал на ГИМО и выступал. И тогда вот наш замечательный философ, один с кафедры философии, профессор, сказал, я совершенно, говорит, все разделяю, совсем согласен. У нас, говорит, есть одно расхождение, я в Бога не верю. Ну, и мы тогда ему сказали, что Николай Иванович, это ваше частное богословское мнение. А все остальное, говорит, все, под всем готов подписаться, что говорилось. Вот это такая вот, да, идеология, которая при этом не является собственно, религии, конечно.
А не получается ли так, что мы еще с самим словом просто носимся идеологией, оно обросло такими аберрациями, как что-то неискреннее, что-то, то, что сверху спущено, то, да, что провозглашается, но в это не верят.
Да.
Может, слово другое найти просто для этого?
Ну, не знаю, нужно ли искать слово новое или реабилитировать старое, но с вашим замечанием совершенно согласен. Конечно. Но это так же, как вот с этим высказыванием, что политический выбор князя, да, это же тоже по-разному можно воспринимать, но вот оно нагружено вот этим контекстом очень сильно. Здесь то же самое, да, заидеологизированный, идеологический, идеологической установкой, дальше уже маячит идеологический отдел КПСС, там, ну,
идеологически неверно.
Да-да-да-да-да. Да. А политично рассуждаешь, как говорил известный герой известного фильма.
А можно я процитирую святейшего патриарха?
Нужно.
Да. Вот как раз в этом слове на, после молебна в день праздника крещения Руси он сказал: «Быть ли нам с Богом или разменять веру на что-то, обладающее иллюзорной ценностью, будь то очередная идеология или деньги, или еще какие-то соблазнительные вещи, которые привлекают внимание человека, иногда настолько, что он теряет жизненный ориентир. Каждая эпоха создает свои идеалы, нередко превращая их в идолов». Вот по поводу идеологии я, пожалуй, соглашусь со святейшим патриархом. У меня, как у человека, ударенного советской властью в детстве, жесткое неприятие и самого слова, и всего, что с ним связано.
Ну, я думаю, что это никак не противоречит тому, что мы говорили до этого. Просто патриарх сказал, что очередная идеология, да, что мы никогда не знаем, в какую сторону это может повернуться, и где та ценностная основа, на которую эта идеология будет ориентироваться. Но, понимаете, ну, в конце концов, там, я говорю, что вот идеология максимально близка к тому, что еще политологи, там, философы называют национальной мифологией. Да, вот американская мечта – это идеологическая установка, да, или там миссия. Вот мага, это «Make America Great Again» Трампа – это что, не идеологическая разве установка? Да? Вполне себе идеологическая установка, вот, которую он пытается как-то вот, провозгласив, там, обосновывать, поддерживать, пропагандировать. Вот, и понятно, святейший говорит, что, ну, там, они действительно, это идеология по сравнению с религией намного менее устойчивая и укорененная такая вот явление, да, в общественной жизни.
Мне кажется, что приятие или неприятие коренится в том, что человек может вполне естественно почувствовать, что к его личной жизни идеология не имеет никакого отношения, а вот вера имеет самое непосредственное отношение. Ну что такое идеология в советском ее изводе? Нам солнце не надо, нам партия светит, да, нам денег не надо, работу давай. В это кто-то верил? Хоть один, ну, человек?
Ну, когда-то верили, и я думаю, что иначе бы события вот там 20-х, даже, может быть, начало 30-х годов, они бы по-другому развивались. Другое дело, что поскольку вот эти ориентиры, они были изначально вот, в общем, не там найдены, то эта идеология была обречена. Но, знаете, вот, скажем, поскольку мы литература-центричная страна, вот как закалялась сталь? И жизнь Островского, насколько мы ее знаем, или там какой-нибудь Макаренко, это все имеет к идеологии самое прямое отношение. И, простите, я читал, как закалялась сталь, перечитывал, наверное, уже в 80-е годы, когда, конечно, во многое там мы уже и не верили и прочее, но я могу сказать, что даже тогда на меня уже условно говоря, эпоха построение узкоколеек, она прошла. Но эта книга на меня, например, произвела очень большое впечатление, и я даже помню, в каком-то сочинении школьном, там, перефразируя там какой-то диалог, главного героя с кем-то, да, у него спросили, откуда у вас вот это все. Он там сказал, читайте Романова, вот узнаете. Я писал, читайте там, как закалялась сталь, узнаете. И это воспринималось, я уж не знаю, могу сказать, я верил в это, не верил, но где-нибудь в каком-то там шестом-седьмом классе мне прям это по нервам било очень сильно, да. Я до сих пор, вот я сейчас говорю, начинаю вспоминать, да, я уже там, не знаю, там, 30 лет не видел даже этой книги, не то, что не открывал, но я до сих пор помню, что вот он начинает слепнуть, вот он переживает, что это правый глаз, а как же я стрелять-то буду, вот у меня сейчас просто всплывает, я говорю, у меня всплывают цитаты оттуда, вот, это, мало какие, даже мои любимые «Три мушкетёра» не так просто отпечатались, как вот, вот.
Ну, просто все вот эти идеологемы...
О Маяковской, не побоюсь.
Да-да-да, через 4 года здесь будет город.
Я считаю, что это великая стихотворение. Mm-hmm. Ну, как?
Но через 4 года.
Да, нет, это все понятно, но это же... Вот, сейчас есть у нас такие стихотворения? Ну, конечно, мне скажут, что, может быть, вот последние годы появились, но это... Слушайте, ну, опять же, вот я сейчас... Я не, 1000 лет не открывал, но я помню это, по небу тучи бегают, да? Дождями сумрак сжат, под старую телегу рабочие лежат, и слышен шепот гордый, вода и под, и над, через 4 года здесь будет город-сад. И это стихи замечательные, темно свинцевоночье, он создает язык свинцевоночье. И дождик толст, как жгут, лежат, в грязи рабочие лежат, лучину жгут, но слышен шепот гордый, вода и под, и над. Но это очень хорошие стихи. Я не откажусь, это другое дело, что какая-то цель плохая, как в анекдоте.
А насколько вы сегодня замечаете, что именно вот, скажем так, в той области, в которой вы с людьми общаетесь, что возникают попытки, ну, если угодно, проехаться на идеологии. То есть предлагается проект, который вот присыпан правильными словами по традиционные ценности, там, не знаю, про патриотизм, что-то такое, но содержательно он как бы ничего в себе не несет, но, видимо, у кого-то складывается ощущение, что сегодня это можно продать. Вот что, конечно, с этим делать?
Ну, это, конечно, это есть, безусловно. Ну, что делать? Ну не врать. Знаете, как это? Мне, я тут недавно беседовал с одним знакомым, и он мне рассказал про встречу с Ли Куан Ю, известным, значит, сингапурским политиком, создателем, собственно, Сингапура, да, современного.
Автором сингапурского экономического чуда.
Чуда, да. Мы можем, конечно, сказать, что там тут с того Сингапура, да, но он говорит, а я с ним познакомился, встретился, и сказал, знаете, я вот из страны на севере, да, он говорит, наверное, не так, не знаю, сколько вы знаете, он говорит, ну, я, говорит, не так много знаю, но вот если взять реформы Петра, там, и Екатерины, ну, оказалось, что знает много, и он, естественно, ну, это давно довольно было, эта встреча, и он говорит, а как вот, у вас есть какие-то нам, ну, совет какой-то, что нам делать, нам, в современной России? Он говорит, да, говорит, есть 2 совета, говорит, не врать и не воровать.
Спасибо огромное, да, действительно, нота оптимистическая. Пойдем исполнять завет Ли Куан Ю. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо огромное, до новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.